ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოლგვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. ეს გახლავთ 4 რედაქციის ქართული, სომხური, აზერბაიჯანული და რუსული რედაქციების ერთობლივი პროდუქტი. გადაცემას ანდრეი ბაბიცკი გაუძღვება.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Георгий Хуцишвили, эксперт по урегулированию конфликтов, из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа, из Баку Лейла Алиева, политолог, и из Москвы обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Ведет программу Андрей Бабицкий. Александр Искандарян, мой первый вопрос к вам, он очень простой. Подписание договора между Турцией и Арменией вызвало колоссальную волну протестов в Армении. Против этой идеи сейчас складываются коалиции. Скажите, это была ожидаемая реакция или произошло нечто такое, с чем руководство Армении не сможет справиться, не знает, как справиться?
Ну нет, я думаю, что реакция была ожидаемая, и я думаю, что справиться с ней руководство Армении сможет. Вопрос взаимоотношений с Турцией и даже шире вопрос взаимоотношений армян с турками – вопрос достаточно сенситивный, чувствительный для армян вообще и для армян в Армении в частности. По этому вопросу распределяются политические силы в Армении, по этому вопросу разделяется общественное мнение. И, в общем, то, что проблема армяно-турецкого рапрошмана, как это говорят по-английски-французски, проблема нормализации отношений с Турцией вызовет вот такие, ну, я бы сказал, достаточно яростные протесты в обществе. Это можно было предвидеть. Это, ну, для Армении это, пожалуй, что нормально, если можно сказать это слово. И тем не менее, протесты исходят изнутри общества, но извне правящей элиты.
Мне хотелось бы вообще понять, если оставить в покое геополитику, насколько оправданы опасения, которые выражает часть армянского общества, что это, в общем, серьезная уступка Турции, и проблема геноцида отодвинута этим процессом на задний план.
Я вообще не думаю, что протест этот имеет рациональное основание. Я не думаю, что вот существуют опасения, которые оправданы или не оправданы. Это не опасения, это скептицизм, это недоверие, это консерватизм. Общество приспособилось к тому, чтобы 15 лет жить, так сказать, в консервной банке и быть изолированной от значительной части региона. Это ощущение, ну, не страха, но опасения себя, небольшой трехмиллионной страны, перед 70-миллионной страной. Это постгеноцидальные комплексы, то есть это нация, которая пережила геноцид, и этот геноцид турецким государством не признается. То есть протесты, они не всегда рациональные. Люди, когда говорят о том, почему они не хотят, чтобы этот процесс шел, они говорят очень-очень разные вещи. Но вот что существует осознанные опасения, которые, ну, скажем, меня интеллектуально удовлетворили бы, я бы такого не сказал. Процесс признания геноцида, его не остановить, даже если захотеть. Мотором этого процесса очень часто являются, скажем, армянские общины зарубежья. Процесс борьбы за признание геноцида какими-то странами существовал тогда, когда независимой республики Армении еще не было. Сделать так, чтобы в Армении геноцид забыли или перестали о нем говорить, или перестали о нем думать, просто невозможно по определению. Но еще раз говорю, вот эти вот чувства, этот довольно сложный ментальный комплекс, который есть у армян по отношению к туркам, он почти в любом вопросе, который связан с Турцией, он выскакивает. Если этот процесс будет доведен до конца, и границы откроются, и отношения нормализуются, конечно, сложности будут. Может быть, не меньше, чем сейчас до открытия границ, но придет день, и придут сложности, и с ними надо будет работать. Сейчас те протесты, которые идут, они скорее не про те сложности, а про комплексы, вот я бы так сказал.
Лейла Алиева, Баку. Руководство Азербайджана также выступило с критикой подписанного договора. Удастся ли, вот на ваш взгляд, Азербайджану как-то повлиять, ну, скажем так, на ход воплощения некоторых его положений? Все-таки увязать более жестко процесс сближения Турции и Армении с решением карабахской проблемы?
Ну, я думаю, что эти попытки идут постоянно, и со стороны Турции тоже этот аспект не забывается. Поэтому я думаю, что здесь подход двойственный. С одной стороны, я думаю, в глобальном масштабе и в долговременной перспективе все понимают, что продвижение и улучшение отношений между странами Кавказа и вообще региона – это позитивный момент. Насколько в данный момент это повлияет на главный конфликт, который на протяжении уже 15 лет, даже больше, разделяет Кавказ глубокой линией на два стратегических, скажем, альянса, и который представляет серьезную угрозу безопасности не только региона, вообще трансрегиональной безопасности, вот насколько это повлияет в данный момент на разрешение этого конфликта. И вот это, я считаю, что главный вопрос, потому что улучшение-то оно, конечно, хорошо, как я уже сказала, отношений между Арменией и Турцией в принципе. Но в кратковременной перспективе какой будет от этого эффект, зависит от дальнейшего хода и утверждения в парламентах, и о том, насколько, я думаю, армянская сторона тоже чувствует, что все-таки эти два конфликта связаны.
Вадим Дубнов, известно о том, что в какой-то момент, скажем так, до войны в августе прошлого года, Россия инициировала сближение Армении и Турции для того, чтобы иметь дополнительный или альтернативный источник снабжения Армении. Но, как утверждается, Вашингтон перехватил инициативу, и, собственно, подписание договора – это в значительной степени результат его усилий. Насколько справедливы вот эти утверждения? И насколько Россия в этой ситуации и чувствуется, и выступает пострадавшей стороной?
Я не совсем согласен с такой хронологией событий, потому что, на самом деле, инициативная игра велась со стороны Вашингтона, и эта игра просто усилилась после войны в августе, по разным причинам. Но Москва серьезно включилась во всю эту интригу только после августа, и она была, конечно, она играла вторым номером. Она играла некую вынужденную игру, с моей точки зрения, потому что тогда действительно встал под вопрос проблема связи с Арменией. Но дело не в этом. Дело в том, что, в общем, Россия не так много проигрывает во всей этой истории, хотя, конечно, проигрывает. Она не автор этой игры, но Армения уже, в принципе, не так близка к России, как принято считать. Это на пиаровском уровне, конечно, это стратегический союзник и так далее. Но, к большому счету, в общем, страны давно разошлись, и связи не такие плотные. Так что здесь потеря России не так уж велики. Процесс был объективен, и в Москве это, я думаю, с самого начала понимали. Включилась в эту игру Россия, думаю, с некими видами на, если не на выигрыш, то на минимизацию потерь, потому что потери грозили быть на Кавказе для нее достаточно большими, а так сейчас она, по крайней мере, сохраняет за собой роль модератора этого процесса, в котором она, в общем, будет играть традиционно неоднозначную роль.
Георгий Хуцишвили, Тбилиси. Грузия, кажется, страна, которая стоит как-то в стороне от всех этих процессов, не проявляет серьезной заинтересованности, хотя, как утверждается, от сближения Турции и Армении очень многое сегодня зависит, но, в частности, такой важный вопрос, как рисунок маршрутов энергоносителей.
Нет, я бы сказал, что в Грузии эти процессы вызывают большой интерес, и, может быть, это все не все выплескивается на, значит, странице прессы, но, во всяком случае, дискуссия очень активная идет в обществе, и речь идет о том, что эти процессы, они могут, в принципе, иметь какое-то отрицательное влияние на геополитическую расстановку сил и на перспективы Грузии в ближайшем будущем, ну, в плане, так сказать, вот, транснациональных проектов и энергомаршрутов. Но, несмотря на все это, в Грузии все-таки воспринимается, здоровой частью общества воспринимается этот процесс как прогрессивный, как процесс, которому просто надо дать путь и надо приветствовать возможность, которая в кои века появилась, так сказать, для сближения позиций Турции и Армении и для открытия границ. Это всегда положительный процесс. Конечно, при всем уважении к тем соображениям, которые имеет протестующая часть армянского общества, все-таки надо сказать, что это прогрессивный положительный процесс, которому значит, надо содействовать. В Грузии самая большая опасность видится, традиционно видится из Москвы. И поэтому вот как Москва сможет, так сказать, воспользоваться этим процессом для того, чтобы как-то, как здесь считают, ослабить Грузию, изолировать ее и, значит, попытаться даже сделать такие серьезные такие шаги, как изменение маршрута Набуку. Ну, я бы сказал, что, значит, несмотря на то, что действительно какие-то опасности, какие-то риски существуют, я думаю, что самая такая, значит, здоровая оценка этого процесса и отношения, значит, Грузии, в том числе и официального руководства, было бы приветствовать этот процесс, потому что это в любом случае открывает и положительные перспективы, если даже создают какие-то риски, но создают какие-то серьезные положительные перспективы вообще для региона, для развития региона, укрепления тех экономических рычагов, которые способны оживить этот наш регион и сблизить наши государства.
Александр Искандарян, Ереван. Премьер-министр Турции уже неоднократно говорил о том, что границы все-таки не будут открыты, если Армения не выполнит определенных действий по регулированию карабахской проблемы. Это что, означает, что границы вообще не будут открыты?
Совершенно не означает, или, скажем так, не обязательно означает, что Армения не готова отдавать Карабах за границы. Это как бы было ясно изначально. Начиная с 93-го года, когда граница была закрыта, само то, что процесс начался, сам этот процесс показывает, что Турция хотя бы в принципе понимает это и готова идти на рассматривание вариантов разблокирования границ без обращения к другим третьим проблемам. Будет ли открыта граница или нет, я не знаю. Но одно я знаю точно. Открыть границы за Карабах точно не получится. Протоколы уже есть. Чтобы там кто ни говорил, эти протоколы подписаны. Это первый документ, появившийся в этом процессе фактически до 10 числа. Собственно, документа не было. Теперь есть документ, подписанный официальным государственным лицом, представителем исполнительной власти Турции, что в данном случае важно Армении тоже, но я говорю о турках. И в этом документе говорится об улучшении отношений, их нормализации. И нет слова «Карабах», и нет слова «Азербайджан». И, кстати, нет слова «геноцид». Они поступят в парламенты в том виде, в котором они существуют. Парламенты их могут одобрить и могут не одобрить. Менять их они не могут. Таким образом, процесс теоретически может быть сорван. Я не думаю всерьез, что в армянском парламенте может такое произойти. У армянской правящей элиты есть возможность протащить это дело через парламент. Таково соотношение коалиции и оппозиции в армянском парламенте. В турецком не знаю, я не тюрколог. Но подвиснуть, сорваться, да. Но то, в каком виде это говорится, видимо, для успокоения части турецкого общества и, скажем так, части азербайджанского общества, в таком варианте, что армяне быстренько сейчас отдадут что-нибудь в Карабахе и после этого откроют границы, нет. Этого произойти, на мой взгляд, не может вообще.
Лейла Алиева. Границы – это, может быть, первый этап. Начинают становиться прозрачными. Если, наверное, этот процесс зайдет достаточно далеко, в какой-то очень, так сказать, длительной перспективе, то, может быть, уже будет существенно менее важно, под каким флагом находится та или иная территория. И все-таки вот этот процесс, он является более приоритетным, процесс интеграции, нежели процесс обособления каких-то территорий в национальных границах.
Ну, речь идет действительно, вы правильно сказали, о приоритетах. И я думаю, что, наверное, турецко-армянский конфликт мог бы подождать еще несколько десятилетий, потому что, скажем, мы не имеем немедленных жертв этого конфликта, как в случае с карабахским конфликтом. Потому что вы знаете, что этот конфликт создал огромное количество беженцев и перемещенных лиц, и они существуют сейчас. Это конфликт настоящего, это конфликт сегодня. Для Кавказа и для Азербайджана, в частности, он более важен, чем армяно-турецкий конфликт. Но армяно-турецкий конфликт – это конфликт, который затрагивает и Европу, в первую очередь, поскольку это связано с европейско-турецкими отношениями, это связано с армянской диаспорой в Европе. Поэтому он вышел на первый план всего лишь навсего, а не потому, что он более важный для региона. Поэтому я считаю, что, например, Азербайджан совершенно прав, когда он ставит на первое место разрешение карабахского конфликта. Для страны, которая находится в состоянии оккупации, это вполне естественно то, что Азербайджан пытается сейчас отстаивать свои интересы для того, чтобы решить давлеющие проблемы. проблемы, которые создал этот конфликт для его общества. Я с вами согласна, опять же, я уже говорила об этом, что раскрытие и прозрачность границ, они действительно создают для будущего, для какого-то, как вы сказали, неопределенного будущего, создают, возможно, позитивную перспективу. А, кстати, возможно, и нет. Потому что если экономическое эмбарго совместно с Турцией служило каким-то сигналом или напоминанием, или регулятором отношений с субъектами, которые являются независимые государства. И, скажем, это был, скорее всего, мирный, хотя и средство давления, конечно, но это был мирный способ напоминания необходимости регуляции международных отношений между независимыми субъектами, то лишение этого способа может повысить и вероятность попытки военного разрешения конфликта со стороны страны, которая находится, скажем, вот как я уже сказала, в состоянии оккупации. Вообще то, что Армения, так сказать, соглашается на уважение границ одной из стран региона, но не признает суверенность и территориальные границы другой, это, в общем-то, не способствует установлению доверия в регионе, далеко не способствует. Поэтому я думаю, что эти процессы должны идти параллельно. Вот тогда они, наверное, будут давать какие-то плоды непосредственные и могут обезопасить от каких-то возможных обострений ситуации в будущем.
Вадим Дубнов, Москва. Вадим, вы сказали о том, что Россия далеко не такой близкий партнер Армении, как об этом принято думать. И действительно, я смотрел восприятие обывателей, в общем, подписание этих протоколов, это шаг Армении в направлении от России. То есть, по сути дела, речь идет о том, что, ну, по меньшей мере, движение Армении приобретает многовекторный характер или приобрело уже давно, а сейчас это начинает как бы материализовываться в каких-то конкретных формах, форматах.
Ну, верно, скорее, последнее, потому что я не совсем согласен, значит, стилистически, да, что это шаг Армении от. Этот шаг Армения давно сделала, и не один шаг. Вот, и то, что называется многовекторностью, в самой Армении принято говорить комплементарностью, это, в общем, как бы некий стиль политики. Вот, просто сейчас появилась возможность по взаимной договоренности, в том числе и с Россией, этот шаг легализовать. Вот это просто сейчас и происходит. И в этом смысле каких-то геополитических подвижек или чего бы то ни было еще ждать совершенно бессмысленно, потому что у каждой стороны свой прагматический интерес. Вот, для России здесь интерес, с моей точки зрения, это только сохранение своей роли на Кавказе, которая могла стать исчезающе малой. Вот, а сейчас, при общем признании того, что время монополии на Кавказе прошло, просто Россия включилась в эту игру. Вот, и у нее есть некие возможности этой игры, потому что процесс обещает быть длительным, очень длительным. За это время довольно много может поменяться. И все это время Москва может играть на разных площадках с разных рук. Она может каким-то образом влиять на позицию Азербайджана. Она может каким-то образом тормозить процесс, форсировать вряд ли. Вот. Но, в общем, каким-то образом участвовать в управлении этим процессом без монопольного права на это управление.
Георгий Хуцишвили. Георгий, я знаю, что Турция является сегодня главным экономическим партнером Грузии. Грузинское руководство, которое, ну, в большей степени, конечно, привыкло поддерживать отношения с Западом напрямую, все-таки не может игнорировать тот факт, что Турция – это член НАТО и должна поддерживать присутствие Турции в регионе.
У Турции есть вообще серьезные амбиции. Турция, она и в формате Черноморского и Каспийского вот бассейна стремится играть лидирующую роль и предложить свои услуги в качестве медиатора для разрешения конфликтов. Об этом было сделано прямое заявление. Кроме того, Турция, она серьезно дает всем понять, что она это настолько серьезный игрок, что с ней надо именно говорить в том формате, в котором она реально представляет. И в этом действительно есть логика. но и даже в том формате, вот, где речь идет не идет о какой-то более расширенной, так сказать, сети государств, а речь идет о кавказских государствах, я был свидетелем того, как турецкие дипломаты говорили: а мы кавказская страна, почему вы нас считаете внешним игроком? Отсюда видно уже, насколько, так сказать, Турция, она имеет серьезные интересы на Кавказе. Но все это пока еще как-то мало воспринимается, я бы сказал, в Грузии. Значит, Грузия как-то вот воспринимает всю эту геополитическую ситуацию как вот арену противостояния Востока-Запада, так сказать, России, Америки, так сказать. А вот что-то выпадало до последнего времени, вот эта роль Турции, и, значит, недостаточно она серьезно воспринималась. В политическом плане, в экономическом – да. В экономическом это все было ясно, что все эти вот энергопроекты и так далее, они все завязаны на Турцию. Здесь Турция, значит, вот основной игрок. Я думаю, что сейчас ситуация меняется. И если процесс открытия турецко-армянских границ будет успешным, то это еще больше усилится. То есть Турция будет играть еще более серьезную роль, и в то же самое время Турция не хочет как-то играть в пику России или как-то вот противостоять ей, или создавать угрозу Москве, так сказать, вот такое впечатление, что она у нее отнимает какие-то позиции. Поэтому турки очень осторожно стараются развивать параллельно, значит, консультации с Москвой, с тем, чтобы, значит, вот все было согласовано, и чтобы, так сказать, вот в плане, так сказать, сближения Анкары и Москвы весь этот процесс, так сказать, не воспринимался как рискованный для российских интересов. Турция, поскольку это страна, которая стремится в Евросоюз и старается вести себя очень осторожно и дипломатично, и цивилизованно, от него вряд ли можно ожидать неожиданности в плане, предположим, какого-то монополизации, навязывания своих интересов. Я думаю, что этого не произойдет. И как-то есть возможность все это как-то вот в гармонии как-то все это развивать, если все другие игроки тоже, так сказать, они будут соблюдать какие-то правила игры. Здесь очень серьезная вообще, правда, проблема Нагорного Карабаха, потому что если параллельно с этим процессом, который, как я сказал, это положительный процесс, не будет, какие-то подвижки не будут в плане карабахского урегулирования, я бы не сказал напрямую, что это как-то вот... Нет, напрямую это не связано. Но параллельно какие-то подвижки должны быть, потому что иначе я понимаю, что в азербайджанском обществе этот процесс воспринимается тоже как угроза. И воспринимается так, что вот Турция, так сказать, она сейчас завязывает партнерские отношения с Арменией, значит, она, соответственно, снижает свой уровень партнерства с Азербайджаном. И как бы, что бы из этого может выйти? Конечно, резон какой-то в этом есть, но я думаю, что это все можно отрегулировать, если действительно будет какая-то систематизация и учитывание вот всех этих факторов на уровне не только отдельного государства, но и на уровне региональной системы государств. К сожалению, не думаю, что решение проблемы Нагорного Карабаха, оно очень реально или, может быть, какая-то магическая формула придумана в ближайшем будущем, но, во всяком случае, этот вопрос должен быть в повестке дня постоянно.
Благодарю вас, и мы завершаем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней сегодня принимали участие из Тбилиси Георгий Хуцишвили, эксперт по урегулированию конфликтов, из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа, из Баку Лейла Алиева, политолог, из Москвы обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.